Ну, может быть, вы думаете. У человека поток. Человек может в потоке шлифует свои смыслы.
Я вам скажу, что моя биография вся высветлена вот Нина, и очень лаконично и очень ясно. Эта книжечка вот тут лежит. И все.
А рисовать, писать вы стали рано, давно?
Я очень рано рисовал, с тех пор, как себя помню. Но профессионально я начал рисовать очень поздно. В возрасте Ван Гога.
А чем вы рисовали в детстве?
Что в руки попадет?
Я так и думала про вас. Скажите, а вы случайно, как один человек из братства, вы случайно школьные уголки не зажимали конский волос, чтобы писать, чтобы была кисточка?
Нет, я другое делал. Я делал надрезы тростниковых палочек, потом такое я делал, и тушью. Но это делает восточные художники, японские, и я пробовал это. Очень интересно. Да. Такой этап у меня был. Вот. И еще я избрал для себя технику перовую, пера.
Какого пера?
Просто пишущего пера.
Ага. И вот это и есть техника пишущего пера, хотя фломастер, да?
А? Здесь так, пера я перешел к фломастеру, потому что фломастер дает более
мягкую линию,
мобильность, возможность мобильности, потому что тушь у меня часто. Рисую паркет, и все, и вдруг капает тушь или где-нибудь, это у меня настолько...
Угнетает.
Да, но сковывает, очень сковывает. Или где-то в зрительном зале не будешь с этой тушечницей, можно ее прокинуть на соседа. Поэтому я вынужден был перейти на это. Только из-за этого. А так моя любимая техника – это перовая, которую особенно культивировал Рембрандт. Представьте, это Рембрандтовская.
Вы знаете, что сейчас Рембрандтовская началась выставка. Что можем вместе даже сходить.
Да я все понимаю.
Надо не пропустить, я думаю.
Да, но Рембрандт...
Она только началась, но надо не пропустить.
Скажите, а родители?
Нина мне написала такую смс-ку. Это было 2014 год. Здесь была моя выставка персональная. Она написала: Ваша выставка настоящее чудо. Взлет до Рембрандта и Ван Гога. Ну, такой восторженный.
Жень, а ты видел, ты вот знаешь, что это как раз вот нашего художника, вот эта работа? Я просто от нее не могу оторваться.
Да. И в 80-е годы моим основным жанром был портрет. Я просто портретом этим жил, и, как бы сказали, мастерская у нас была, мы приглашали в свой дом, наш дом был открытым для гостей, нам пригласили.
Это цветовое обозначение музыкантов, которые выступали перед нами. Это Алёнка Игнатова придумала.
Мы говорим,
может, взглянем?
Потом.
Нет,
давайте потом.
Говорит, что вот по цветам
давайте мы взглянем.
Обозначили,
да,
нет, обозначили, видите, вот работы, чьи концерты. Она говорит, Алена придумала обозначить цветом, на каком концерте какая работа написана.
А, ну да.
Цветом.
Только обозначение.
Да. Просто значки. Да. То есть вот такой... Там список музыкантов, а здесь
Скрябина, цветом. Как у Скрябина.
Вот видите, это
ассоциация
черное, значит,
с музыки с цветом.
Да. Красное, желтое.
Да.
Да, вот старость, значит, красная. Там, наверное, псой желтый. А я не поняла юмора, это что, старость она изобразили? Да.
Да, это старость.
Да.
Ну, абсолютно суфи.
Абсолютный суфи получился, а не старостин. Обратите внимание, Жень. Я бы тоже сказала иранского.
На этой выставке старостин многолик.
Я очень на иранского похож.
Именно я об этом и говорю. Иранский суфи. Такой прямо из Шахнаме, такой прямо с миниатюры.
Смотрите. Да, если учесть еще расцветку вот халата практически соседки, да, то они очень...
Ну, там было платье, да, черное в желтых цветах.
Выглядят они как...
Это было и на голове такая вот...
По-туркменски или как, ну, там, они очень
работа.
Выглядят.
Но не узнать.
Но абсолютно отстраненно. Но это же тоже ход. Но кто-то рисовал, когда мы их рисовали, кто-то стал рисовать пейзаж. Пейзаж под исполнением. Мне это тоже нравится. Такой абсолютно какой-то ассоциативный, какой-то невообразимо необъяснимый. Что-то там вот зародилось внутри.
Оля, здесь потрясающий текст. Так что имейте возможность познакомиться с ними и после этого еще позадавать какие-то вопросы.
Я по-другому к нему подхожу. Я документалист, у меня как бы не от творчества, а от корней.
От корней?
От корней, да. Такое простое слово есть.
Простите,
меня зовут Ольга.
Да, очень приятно.
Да. И,
а вы занимаетесь именно...
Я занимаюсь не так живописью, как народным творчеством. Но за длинную творческую жизнь у меня было очень много разных поступков, в том числе и со Старостиным делала программу о традициях и обрядах народов, разных народов России, мировую деревню и прочее, прочее.
А, это вы делали мировую деревню?
Да, ну да. Я уже потом, после Тани Диденко, я подхватила эту эстафету и полтора года на канале «Культура» давала повторами. Ведь эти кассеты с этими программами, их хотели размагнитить. У нас в 90-е годы разобрали, сейчас я расскажу, разодрали по фондам, телерадиофонд, Красногорск, еще где-то. И кассеты некуда было девать, их хотели размагнитить. Так группа, которая создавала во главе с сыном Тани Диденко, своровали эти кассеты у канала, родного канала «Россия». Я потом повтором на канале «Культура» давала через какое-то время. А Тани Диденко мы провожали. Вот тогда я ее первый раз увидела в храме на Гончарной, там на спуске стоит храм. И вот ее Сергей Старостин выносил. И тогда вот я к этой истории прикоснулся. А потом мы сделали 4 новые программы. Ездили по Тверской губернии, записывали бабулек, Ольгу Владимировну, такую 80-летнюю пивунью. Потом привозили в дом на Третьяковке со Смоленска очень много бабушек и дедушек с их традиционными частушками. Это был праздник. Вся Москва была там. Как бы это возродить? А можно вернемся к вашим корням? Вот родители у вас какие? Кто они? Далеко не художники?
По образованию учителя.
Учителя?
Учителя, педагоги. Ага.
А родом тоже оттуда, вот, из СУМ?
Родом отец Черниговская область, из Чернигова.
Из Чернигова, да.
Мама из СУМ.
Мама из СУМ?
Да.
А педагоги чего они были?
Они были учителя школы.
Ну, не рисование? Русского?
Нет. Мама биолог и химик, а отец гуманитарных. Русской филологии.
Филология?
Да,
филолог. Ну, они увидели ваши работы, ваши рисунки, они вас поощряли или вам запрещали? Вы не пачкали стены?
Ни в коем случае не запрещали, но дело так сложилось, что отец вынужден был быть военным, так как с первых дней войны он ушел на войну.
Как его звали отца?
Ну, Ратнер Яков Борисович.
Яков Борисович.
Да, я Владимир Яковлевич. И он прошел всю войну до Берлина, до победы над Германией. И после этого его не демобилизовали, не отпускали. Хотя он очень был предан своей профессии и хотелось ему продолжать свою собственную работу. Кроме того, он проявил себя как поэт, издал до войны, издал сборники поэзии.
Да, поэт. Он поэт?
Поэт, да.
А какие-то стихи?
Но он вынужден был отойти от поэзии. Вынужден был, потому что, во-первых, вот эта война его задерживает. У нас семья, и он спасал сначала своих родителей. В 30-е годы он спасал от голода свою семью. Потом очень тяжелая судьба такая была. Он не выдержал. И еще идеологическое давление такое страшное было. Когда у него на глазах люди попадали в тюрьмы. Но дело в том, что я к тому веду, что он был военным, и мы И мы переезжали
с места на место.
Я каждый год менял школу. Вот представляете, я учился в средней школе, я 5-й класс в одном городе, 6-й класс в следующем, 7-й класс еще в следующем. Каждый год новая школа, новое место пребывания. И поэтому заниматься где-то в художественной школе нельзя было. Хотя меня поощряли, но возможности не было. Возможности не было получить начальное художественное образование, хотя я тянулся к этому. А поскольку я не получил начальное образование, я не смог, у меня заблокирована была дорога в профессиональное учебное заведение художественное.
Поскольку не было начального образования.
Но, а поскольку у нас была семейная традиция такая профессии, мне говорили, что чтобы в жизни не пропасть, и средства к жизни, чтобы не зависеть от средств жизни, а наоборот, как мне говорил отец, ты будешь свободным художником, ты будешь делать то, что ты хочешь, независимо от своей вот, профессии. Зачем?
Но ведь слова отца сбылись.
Я ему очень признателен, очень благодарен, потому что у меня была еще такая особенность такая. Я вот, когда коллективно начинают рисовать все, и я зажат, у меня пропадает свобода какая-то. Вот такая у меня.
А вот что вы более...
Но тем не менее, я уже закончил свой вуз, это Харьковский университет. И...
Как живописец или рисовальщик? Вы потрясающий рисовальщик.
Я?
Я не могу судить, я не художник, но я кое-что видела в жизни.
И у нас был такой заочный народный университет искусства, ЗНУИ, Московская ЗНУИ. Это был период 70-х, 80-х, когда собирали людей, которые не могли проявиться, особенно те, которые в селах жили и не могли образование получить художественное. Но среди них были настоящие гениальные. У нас была проведена огромная грандиозная выставка в Манеже. Выставки самодеятельных художников. У них категория была самодеятельных художников. Вот я тоже в студии самодеятельных художников поздно уже пришел, но занимался в этой студии. Многие занимались, писали письма и получали рецензии прямо заочным образом, где-то в деревне.
То есть поддерживали, какие-то годы были?
Сейчас вам скажу, это были после 60-х.
То есть это оттепель так называемая?
Оттепель. Нас собирали интересные художники, которые академическое образование имели очень хорошее. И мы таким образом мостик перекинули через профессиональное образование, но шли к народному такому, к самобытному такому творчеству. И поэтому, когда я волнуюсь, вот рассказываю, у меня все, вот фамилии сейчас...
А вы не волнуйтесь, у вас очень хорошая речь, вы очень хорошо рассказываете. Тут у вас мастер был, художник, который вел...
Да, особенно... Да,
профессор живописи, нет?
Да, я что хочу сказать, что... ЗНУИ, это было, так сказать, просвет такой, вот я ринулся туда, и там оказалось, что тоже как-то, да.
И вас там поддержали.
Поддержали,
это очень важно, когда вам, очень вас берут в теплые руки, да, и...
Но меня поддержал сам Алпатов. Так случилось, что я рванул к Алпатову.
Алпатову,
Владимиру Михайловичу. Михаил Владимирович, к нему. Прямо перешел дорогу, четырехрядное движение машин, и никакого перехода нет, и меня несло вот это через дорогу, машины вот так вот. И я, мне сказали, что он живет в Доме Союза художников, и в простой квартире. Я поднялся наверх и позвонил ему, а он за завтраком открыл, в чем дело. Я из глухой села. хочу, чтобы вы взглянули на мои рисунки, потому что вы мои любимые. Я, до этого была его выставка, Антонова организовала в Пушкинском музее его работы, его собственные работы, когда я его знал как искусствоведа, самого близкого для меня человека, как искусствоведа. Вот как я вас слышал, как его я слышал на сопотом, это мировоззренческий. И я вот набрался смелости и пришел к нему. Он за завтраком разложили на полу работы на мои рисунки. Я думаю, что же он скажет, как эксперт. Вот. Он посмотрел и говорит, вы знаете, что... А меня очень волновало. Меня просто до лихорадки. Мое будущее я не представлял себе без рисования. И в то же время как бы я не видел, как же я могу продолжить это все. И со своими рисунками, кто меня примет, кто меня что. И он посмотрел и говорит, я вам скажу, что вы рисуйте, как рисуете, и не слушайте, что вам будут говорить. Прислушивайтесь только к себе. А что касается, заметят вас или нет, вы работаете спокойно. Если вы будете достойны, вас заметят, вы не беспокойтесь. Вы, то есть это вас не, пусть не тревожит. Ну и такой мэтр меня поддержал, когда у меня был очень большой кризис такой. Я не знал, я думал, что я в социуме в этом погибну и растворюсь.
Ну вообще все. Москва пугала, это в Москве было.
Москва это пугала, Москва, наверное. Москва не пугала меня, я к Москве тянулся, потому что я работал в музее после своего гуманитарного факультета Харьковского. Меня устроили в музее. Перед этим я чуть не пропал тоже, вплоть до заболевания, такого, нервного заболевания, и очень плохо было. Но эта болезнь прошла, когда я оказался на своем, так сказать, вот музей меня спас. Музей.
И кроме того,
Сумской наш художественный, Сумской музей, он очень замечательный, четвертый. По рейтингу он третье место занимает на Украине, или четвертое, вот так вот, четвертое, пятое место. Коллекция замечательная норвежского художника Оскара Хансена в основе музея, а потом и Эрмитаж добавил еще коллекцию и так далее.
Но, скажите, а у вас там есть такой Степан Иванович Хивочка?
Нет, работа? Такого фамилии нет. Может быть, среди новых?
Нет, он вашего возраста.
И вот что я хочу сказать, что да.
Ну вот вы попали к Колпатову, да?
Да, да.
И он потом стал вами заниматься, вы ему показывали дальше.
Да мне достаточно слова такого гения, такого. Он сказал, что вы прислушиваетесь к себе, и я получил уверенность.
Да, он вам дал очень важный совет. Да.
И такой маленький парень, я все время. Воспроизводил его слова, его интонацию и так далее. Думаю, что он хотел этим сказать? То есть не слушайте никого. То есть он, наверное, очевидно определил мою индивидуальную особенность такую, индивидуальную особенность. Потому что я, когда я работал уже позже, была творческая народная студия. Я терял себя. Педагог был у нас очень замечательный молодой человек. Он говорил, вы работаете сами по себе, вам не надо эта программа, которую мы ведем. Вы работаете сам. И таким образом вот постепенно я сам к себе шел. Дом у нас был открытым, когда я уже женился. И жена была поэтесса, и мы оба были заинтересованы в людях, которые нас окружали. И приходили к нам только творческие люди, только музыканты, поэты, художники.
Это там в Сумах, да?
В Сумах. И поэтому моим жанром стал портрет. Я сузил свои абсолютно. Мне хотелось и то, и другое. Это сочеталось только с таким интимным пейзажем лирическим. Просто я переключался, иначе психика перегружалась. А так я был сосредоточен на портретах и создал целую галерею портретов. Эту галерею приобрел музыкант, оркестрант Спивакова. Знаете, это Спивакова?
Ну, Спивакова, да, немножко знаю.
да. И знаете, да.
Немножко.
Так у Спивакова был альтист мирового уровня, и он мои работы приобрел.
То есть всю коллекцию?
Всю коллекцию увез в Израиль.
А фамилию вы его не помните?
Не, ну, Гандельсман. Ну, может быть, я высвечиваю вот это имена.
Не важно. Не имеет значения.
Да, ну, для вас просто мне хочется.
Я всегда говорю искренне. Связь была потеряна, то есть вы даже не знаете.
Не потеряна.
Выставлялись
не, я же не закончил рассказ. Да. Гандельсман, Юрий Гандельсман приобретает мои работы и уходит из оркестра Спивакова, потому что его приглашают с одной стороны в Америку, с другой стороны в Израиль. Но ему ближе был Израиль по его рождению. Он забирает эту коллекцию в Израиль и хочет там создать мой индивидуальный музей маленький, как вот в Японии. Это была бы моя мечта, конечно. Но дело в том, что это были времена такие там, что не до этих музеев создания, это раз. И во-вторых, я не включился в социум этой страны, просто не включен был. Я за это у меня обиды нет, потому что они даже, вот я спросил Левитана, они Левитана не знают, этих художников, которые были евреи, но у нас они...
Вообще-то он не был крещенным евреем, Левитан. Он из-за этого по провинции работал, что ему не давали с чертой оседлости.
Да, да, так с обоих сторон, и меня с обоих сторон всегда выбьют.
Да.
Но так дело в том, что именно эта драма такая очень большая.
И, ну, в итоге он распродал ваши работы или он что-то
да,
сделал?
Да, в итоге, что творится?
Да.
У нас получилось, что мы должны были расстаться с женой. Но у нас так все.
Вы разводились?
Я разводился с женой,
а у него там
потому что она к своим родным, а у меня родные здесь умирающие и просят, чтобы я их не бросил. С одной стороны, ее тянут родственники туда. И там еще более сложная ситуация такая, которая вообще нельзя это просто так выразить, все это очень было такое. Ну, одним словом, мы расстаемся, и жена при этом хранитель моей коллекции там в Израиле. И будучи хранителем Израиля, она пересылает ее в Москву. И она с самолетом прилетает опять сюда, в Москву.
Да.
И Нина из этой коллекции делает выставку здесь в Москве в 2014 году. Она написала: «Володечка, ваша выставка – настоящее чудо. Взлет до Рембрандта и Ван Гога». Ну, вот ее слова передаю. У меня это... СМС-ка хранится в этом самом.
А сейчас где они все? А сейчас где эти все?
У нее в коллекции.
В Москве?
Ну, да, да. Но это чем она еще, так сказать, интересна? Что она отражает определенный исторический момент. Вот это 80-е годы.
То есть ваша выставка, да? Коллекция?
Не, мои портреты.
Портреты.
Мои портреты, они психологичны, но они отражают людей, психологию, которые жили в 80-е годы. Как бы вот такой социальный такой интерес.
Девочки с косичками.
Не девочки с косичками, вы меня совершенно не понимаете.
Я не поняла.
Там была драма людей, художников, которые работали кочегарами там и так далее, знаете. Но это же период мрачный.
Да, это мрачный период.
Ну а как?
Я просто видела коллекцию, вдова хранит работы своего мужа, а это соцарт так называемый.
Но это другое.
Совсем другое. Да.
Поэтому я вот рефреном сюда.
Это странная
ассоциация. Я ошиблась, да.
Это правда. Ну, в общем, один тоже. Да. Но не совсем.
Дима,
супер,
или через Диму.
Хорошо.
Я же у сестра.
Ой.
Хорошо. Пожалуйста,
доброго здоровья, счастливо. С вами прощается.
До свидания. До свидания, да. Я хочу просить.
И ничего, что.
Я должен вам сказать.
Это я-то могу.
После этого ничего не страшно. Вам не знаю.
Володя, да, Володя,
я же поддержка.
Игоречка,
да,
послушай, конечно, стихи про
Аматы. Я могу, кстати, прочитать. Вы помните, мы с вами присутствовали на
когда мы с
Кузьминичем выступление.
Прекрасно, вы
открываете.
Да.
До свидания.
До свидания. Послушайте, 5 минут. Мы именно так
убираем.
А, подойдите.
Спасибо.
До свидания. Володя, послушайте. Ну-ка сядьте. Вот, сядьте,
Володя, а мы только что слушали.
А, уже
не,
читали?
Нет, я постою.
А вы уже читали, да?
Спасибо. Еще раз. На праздник спасибо.
Вылезайте, вылезайте. Все.